Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Борис Вадимович Кондаков, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы, декан филологического факультета Пермского государственного классического университета. Добрый день.
Добрый день.
Борис Кондаков, российский литературовед, филолог, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы, декан филологического факультета Пермского госуниверситета. Родился в 1954 году. В Молотове внук профессора Пермского государственного университета и Пермского государственного педагогического института географа Вадима Кондакова. Брат философа и культуролога Игоря Кондакова. В 1976 году окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. С этого же года работает на кафедре русской литературы, где читает курсы истории русской литературы 11-19 веков. Обучался в аспирантуре при кафедре теории литературы МГУ. В 1983 году защитил в МГУ диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. С 90-го года доцент кафедры русской литературы филологического факультета Пермского университета. В 1993-96 годах докторант кафедры русской литературы и фольклора Уральского государственного университета. Диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук защитил в 1997 году. С 20 сентября 1997 года заведующий кафедрой русской литературы филологического факультета. С 98 года декан филологического факультета Пермского госуниверситета. Среди публикаций Бориса Вадимовича более 150 научных статей, 2 монографии, 2 учебных пособия с грифом «Министерство образования Российской Федерации». В область научных интересов Бориса Кондакова входят теория литературы, история русской литературы второй половины XIX века, русская литература в контексте культуры. Он участвует в многочисленных международных проектах, занимается организацией взаимодействия по договорам о сотрудничестве в сфере образовательной и научной деятельности между Пермским государственным университетом и Китайской Народной Республикой, Республикой Словения, Республикой Венгрии, Республикой Македонии и Израилем. В рамках сотрудничества проводится обучение иностранных студентов, обмен российскими и зарубежными студентами, подготовка выпусков совместных научных сборников и публикаций в журналах, разработка программ повышения квалификации преподавателей, чтение лекций в зарубежных университетах.
Насколько понимаю, мы сегодня выстраиваем такую линию Россия-Китай.
Да.
Казалось бы, совершенно разные культуры, совершенно разные и языки, и каковы могут быть здесь какие-то связи, какие могут быть мосты?
Ну, Россия и Китай – это два великих соседа, две страны, которые находятся рядом, каждая из которых создала свою великую, оригинальную, не похожую на другую культуру. Это две страны, которые, в общем-то, жили более-менее мирно на протяжении многих столетий и постоянно взаимодействовали. И это взаимодействие проявлялось на разных уровнях, в том числе на уровне культуры и на уровне взаимодействия литературы.
А вот если мы говорим о взаимодействии литературы, то здесь, может быть, какие-то примеры есть? Конкретные?
Да, конечно. Ну, во-первых, русская литература, особенно классическая литература 19-20 века, вызывала всегда огромный интерес у китайских читателей и китайских писателей. В начале 20 века в Китае возникло движение, которое предполагало прежде всего обращение к культурным ценностям, которые создавала европейская, а представителями европейской культуры выступала прежде всего Россия. В Китае стали активно переводить произведения Льва Толстого, Чехова, потом Достоевского, Горького и многих других писателей. Они оказали большое воздействие на и китайских писателей. Например, на Лусиня, которого называют в Китае то китайским Горьким, то китайским Чеховым, то китайским Гоголем. А в дальнейшем эта традиция продолжалась и в 20 веке, когда после того, как в Китае возникло социалистическое общество, стали активно переводиться уже новые писатели советской эпохи, и Горький, и писатели 60-х, 70-х годов, когда отношения Советского Союза и Китая были, ну, скажем, не самыми лучшими. Тем не менее, вот это активное активное взаимодействие на уровне литературы продолжалось. В Китае выходили в 70-е, 80-е годы журналы под названием «Современная советская литература». И там переводились новинки с небольшим опозданием всех писателей 60-х, 70-х годов, тех самых, которые читала, которые читали и советские читатели того времени. Но и с другой стороны был и обратный процесс. Он начался даже несколько раньше. В 19 веке, особенно после возвращения из Китая отца Иокинфа Бачурина, главы православной миссии, возник огромный интерес к Китаю, и с Иокинфом Бачуриным был знаком хорошо Пушкин и хотел поехать вместе с ним в новую экспедицию в Китай, но разрешение, к сожалению, от правительства не получил на это дело. Потом общался с ним и Гоголь. В дальнейшем вот эта вот деятельность, направленная на изучение Китая, а в России были лучшие в Европе китаисты благодаря деятельности прежде всего вот этой православной миссии, которая занималась не столько пропагандой православия, сколько изучением прежде всего самого Китая, и собранные ими артефакты легли в основу, например, музея Кунсткамеры в Петербурге, в основу ряда библиотек китайских рукописей, привезенной тогда, и начались переводы произведений китайской философии, китайской литературы. Например, Лев Толстой очень интересовался китайской культурой, Конфуцием, Лао Цзы, перерабатывал китайские сюжеты, пытался их как-то осмыслить и наложить на свою этическую систему.
Угу. Ну, наверное, поэтому не случайно именно в Петербурге у нас, наверное, такая самая сильная система, вернее, направление в китаеведение.
Да, это очень хорошая школа, которая возникла в XIX веке, и, в общем-то, она продолжает развиваться и до сегодняшнего дня. Это выразилось и в фундаментальных исследованиях китайской культуры, истории, литературы, и в великолепных переводах, которые всегда издавались на русском языке, переводов китайской классики, современной китайской литературы.
Для меня было таким достаточно большим откровением, ну, вот есть такие какие-то семейные истории, да, когда у меня сын приехал в Циндао по обмену, и у него прислал фотографию памятника Пушкина, который стоит в центре Циндао. Это так достаточно нетрадиционно для вот как бы Востока.
Ну, не только в Циндао стоит памятник Пушкину. Пушкин вообще один из самых любимых и известных в Китае писателей. В Шанхае, например, есть, по крайней мере, два памятника Пушкину. Один из них имеет долгую историю. Его построили, его поставили во французской концессии. Русские мигранты, они обитали в основном во французской концессии. В 30-е годы они собрали деньги, поставили памятник Пушкину, и через некоторое время, когда Шанхай был занят японцами, этот памятник был разрушен. Когда японцев изгнали из Шанхая, то первое, что сделали российские мигранты вместе с китайскими коллегами, они вновь поставили памятник Пушкина, правда, на том же самом месте, примерно такой же памятник, правда, повернули его немножко по-другому, так, чтобы Пушкин смотрел в сторону России. Но и этот памятник простоял не очень долго, потому что наступила Великая пролетарская культурная революция, и памятник был опять уничтожен хунвейбинами. Однако через несколько лет, когда культурная революция закончилась, опять удалось собрать китайской общественности деньги, и памятник вновь установлен был на том же месте, и он стоит и смотрит в сторону России. Но после этого в Китае еще несколько памятников было установлено. В Шанхае есть памятник Пушкину, установленный в парке рядом с домом китайского писателя Лусиня, который хорошо знал русскую литературу, переводил ее и использовал сюжеты, образы русской литературы в своих произведениях.
Вы мне до эфира сказали, что вы какой-то период работали в Шанхае.
Да, я работал там, в Восточно-Китайском педагогическом университете с 1985 по 1987 год и преподавал там русский язык и русскую литературу.
То есть, видимо, отсюда вот это ваше желание изучать это направление?
Ну, я думаю, даже это желание сформировалось несколько раньше. Мой отец прошел всю войну и завершил войну он в Харбине. Когда я был маленький, у нас дома были некоторые предметы, связанные с Китаем, которые он привез с фронта. Я даже не всегда понимал тогда назначение этих предметов, их функции. Это понимание мне пришло несколько позже. Но вот этот интерес к необычным предметам, которые были у нас дома и были, в общем-то, моими игрушками, вылился потом в интерес китайской литературе. Вначале к детским произведениям, к сказкам, потом уже к произведениям китайской классики. И когда в 80-е годы мне предложили возможность поехать в Китай, была возможность поехать и в другие страны, вот я, особенно не размышляя, сразу же согласился поехать в Китай, в Шанхай, и, в общем-то, об этом никогда и не жалел, потому что это многое мне, в общем-то, дало и в профессиональном смысле, и также в познавательном, в образовательном, в культурном смысле. Это стало возможностью реально познакомиться с великой китайской культурой, с ее представителями, лучше понять ее литературу и понять, чем же живет Китай, каковы перспективы нашего взаимодействия.
Ну, допустим, Пермь и Китай связывают несколько там событий, в том числе и эмиграция Пермского университета и пермской профессуры, которая в результате с Колчаком оказывается в Харбине. Ну, то есть, уходя с войсками Колчака, многие оказываются и седают в Харбине. Это, в общем-то, общеизвестный факт.
Ну, есть, было и обратное движение, когда в Китае утвердился социализм, русские эмигранты, их было в Китае немало, это был русский город Харбин с миллионным населением, куда в свое время в 90-е годы приехали лучшие российские люди, ехали лучшие инженеры, потому что строили железную дорогу по новейшим правилам, по новейшим техническим принципам. Ехали туда промышленники, потому что вместе с дорогой временно отчуждалась от Китая полоса вдоль железной дороги, где можно было добывать полезные ископаемые, там, выращивать что-то такое и так далее. Вот. И ехали туда и ученые, так как был открыт русский университет, русский политехнический институт. Было несколько театров в Харбине, театр оперы и балета, было несколько драматических трупп, выходила своя пресса, возникла своя журналистика в Харбине, возникла литература, писатели появились русские. Была еще одна колония в Тяньцзине, она была более древняя, так как там обитали русские, которые занимались торговлей, и было удобно жить в Тяньцзине, чтобы закупать необходимые товары и продавать их, поставлять их в Россию. И шанхайская колония. Шанхай был международный город, где жили и французы, и представители Великобритании, и японцы. Туда в основном направился поток белоэмигрантов, которые вместе с эскадрами Белой армии, с эскадрой Белой армии отправлялись и находили пристанище там. В Шанхае тоже проживало несколько сотен тысяч русских людей, тоже работали русские театры, работали газеты, выходящие на русском языке, журналы. И вот когда в конце 40-х, 50-х годов началась обратная эмиграция в Советский Союз, то некоторые шанхайцы, которые, как правило, знали с детства несколько языков, в том числе английский, немецкий, французский. Учились они, как правило, именно в немецких, английских, американских, французских школах. Приезжали в Россию, а Пермь была последним городом, последним, если ехать со стороны Китая, куда им разрешалось селиться. Дальше Перми, в Кирове, например, или в Нижнем Новгороде, в Горьком, селиться им не разрешали. А вот Пермь был последний город, где им можно было селиться. Поэтому некоторые из них останавливались в Перми, искали здесь место работы, учились в Пермском университете. Некоторые становились преподавателями Пермского университета и преподавали прежде всего иностранный язык, так как в Советском Союзе ощущалась нехватка людей, которые могли бы свободно говорить на различных иностранных языках. А вот шанхайцы бывшие как раз и оказались такими подготовленными преподавателями разных языков.
Тут, наверное, привести примеры, чтобы наши слушатели знали.
Вот у нас фамилии. На филологическом факультете работала Ксения Владимировна Веселухина, которая долгие годы заведовала кафедрой английской филологии. Она великолепно знала английский язык, говорила на чистом английском языке и воспитала целое поколение, даже несколько поколений преподавателей, которые вот сегодня преподают студентам, которые учатся в университете и изучают английский язык.
Давайте возвращаться все-таки к литературе. Вот это взаимное проникновение культур, оно как-то отражается действительно вот в литературных источниках? Мы можем где-то это видеть? Вот увидеть, как взаимно проникает культура?
Да, конечно. Ну, во-первых, мы можем найти и произведения китайской литературы, которые создаются в традициях Чехова, Толстого, Достоевского. Эта традиция довольно сильная, которая продолжается и сегодня. Недавний лауреат Нобелевской премии в сфере литературы, китайский писатель Мо Янь, говорил всегда о том, что огромное воздействие на него произвели произведения Льва Толстого и Достоевского. И вот этот гротескный реализм, фантастический реализм, или, как было сказано в решении Нобелевского комитета, галлюциногенный реализм, это продолжение традиции, в общем-то, фантастического реализма, идущего от Федора Михайловича Достоевского. Есть и обратная тенденция. Вот те писатели, которых я упоминал, работавшие в Шанхае, работавшие в Харбине, создали произведения, в которых появляется образ Китая. Поэт Арсений Несмелов, который писал прекрасную лирику, в которой отразился, в общем-то, образ Китая и переживания русского человека, оказавшегося именно в Китае, который русскими глазами глядит на то, что окружает его сейчас. Были, например, произведения очень любопытные, которые совмещают сюжеты и русской, и китайской культуры. Например, в Китае всегда был популярен сюжет перерождения человека. Человек рождается в этом мире, но, прожив жизнь, он получает возможность вновь родиться, исправить ошибки, сделанные в предыдущей жизни, или сделать новые ошибки. И человек не знает, в каком теле он родится, в какой стране он родится. И вот в этой русско-китайской литературе нередко появлялся сюжет, когда человек проживал одну жизнь в одну эпоху в Китае, а следующую жизнь он оказывался рожденным в другую эпоху в России. И когда он живет в Китае, ему мешают или помогают воспоминания китайские, и которые невольно в подсознании всплывают из его прежней жизни. А когда он живет в Китае, то он оказывается русским китайцем, который ведет себя не совсем так, как следовало бы ему, может быть, вести, если бы он был чистым китайцем, потому что у него есть опыт предыдущих жизней, предыдущих рождений. Это вот прямое взаимодействие и образов, и сюжетов, когда, с одной стороны, от русской литературы идет традиция глубокого психологического изучения человека, а с другой стороны, от китайской литературы идет вот этот необычный сюжет перевоплощения душ, рождения души в новом теле, вот попытка пережить новый опыт, исправить его, усвоить окружающую жизнь и так далее. Не случайно вот эти русские иммигранты, вернувшиеся из Китая в Советский Союз, они достаточно трудно вживались в действительность. Им, может быть, в какой-то мере помогал, а с другой стороны мешал вот этот прежний опыт. А таких людей было довольно много. Это и такие люди, известные как Вертинский, например, или, предположим, Наталья Ильина, которая стала критиком, писателем в России. Но было довольно много и других людей. Вот сейчас, благодаря интернету, появляются воспоминания людей, которые, может быть, не стали профессиональными писателями, но они обладали огромным опытом вот этих культур двух стран. И этот опыт был связан еще и с выживанием, потому что как трудной была жизнь русских в Китае, так и трудной была жизнь вот этих людей, приехавших из Китая обратно в Советский Союз. И вот сейчас в электронных библиотеках можно найти несколько десятков произведений, написанных вот этими людьми, которые родились в Китае, жили там где-то кто-то до 20, кто-то до 30 лет, потом вернулись в Советский Союз. И здесь достаточно сложно встраивались в действительность, и вот обретая здесь свою новую родину и становясь вот новыми гражданами Советского Союза, а потом и России. Это тоже любопытная литература, основанная на мемуарах, на опыте людей, вот, которая выражает непосредственные живые переживания человека, и одновременно это ведь целая половина столетия истории двух стран, которые находились рядом, когда-то понимали друг друга, когда-то не очень хорошо понимали друг друга. Так что это тоже сюжет, поворот русской словесности.
Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, затем вернемся в эту студию и продолжим.
«Ни дня без науки». Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». У нас в гостях Борис Владимирович Кондаков, российский литературовед, филолог, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы, декан филологического факультета Пермского государственного классического университета. Говорим мы вот о такой связи России и Китая в литературном, в том числе, плане. И вы говорили об огромном влиянии Достоевского на китайскую литературу, но тут ведь, когда мы говорим о Достоевском, мы понимаем, какое влияние на его литературу оказало православие. И именно через произведения Достоевского наиболее четко можно увидеть какие-то и православные догмы, и каноны, насколько они воспринимались китайцами. Вот именно эта часть произведений Достоевского. И, возможно, здесь какие-то вот есть пересечения с как раз деятельностью русской духовной миссии в Китае.
Это вообще интересный вопрос. Китай в одном аспекте необычная страна, именно в религиозном аспекте. Сейчас я бы не сказал, что Китай является такой религиозной страной, хотя религия там не запрещена. Но и раньше в Китае, в общем-то, уживались достаточно разные религии. Это даосизм, который уходит корнями в традиционную китайскую народную культуру. Это буддизм. буддизм, пришедший из Индии, Запада, и это конфуцианство, возникшее на своей почве, китайской почве, это религия китайских интеллигентов, религия китайских ученых. Эти религии, в общем-то, спокойно уживались в сознании одного человека, и каких-то особых религиозных войн, в отличие от той же Европы, когда там католики и протестанты не могли достаточно хорошо понять друг друга, в Китае такие войны отсутствовали. Поэтому, в общем-то, я думаю, с китайской точки зрения один бог хорошо, два бога лучше, три бога лучше, ну и если еще добавится какой-то один бог, то от этого никому хуже не станет. Вот эта религиозная толерантность, я думаю, была, по крайней мере, тем обстоятельством, которое не мешало воспринимать других людей с их религиозными взглядами. То, что было нужно и полезно, китайцы воспринимают, а то, что, может быть, оказывается чуждым китайскому менталитету, они могут, ну, как-то, может быть, пропустить, выпустить, считать это не очень существенным, не очень важным. Что касается православной миссии, то ее деятельность была своеобразной. Она возникла в 17 веке, когда группа русских людей, ну, наверное, не по национальности были не только русскими, наверное, это были представители сибирских различных народов, приняли приглашение китайского императора прийти к нему на службу. Им было выделено хорошее довольствие, были выделены жены китайские, было предоставлено место для жительства, но они отказались принять китайскую веру, решили сохранить свою веру. Китайский император выделил им кумирню, где они организовали храм, назвали ее в честь Николая и стали службу организовывать. Потом, когда их священник умер, они попросили пригласить российских священников, была отправлена экспедиция, православная миссия, ей китайский император тоже даровал территории, предоставил довольствие. На территории этой бывшей православной миссии теперь находится посольство России в Пекине. И некоторые постройки этой миссии еще сохранились и функционируют теперь в посольстве, даже был возобновлен один из храмов, который там раньше был. Эта миссия занималась прежде всего исследованием в сфере науки и культуры. Прихожан было не очень много, это, ну, от 30 до 50 человек, тех православных, которые были в России, в Китае, в Пекине. Ну, формально у них была задача развивать православие. Они даже сумели обратить некоторое количество китайцев в православную веру. Хотя большого распространения все-таки эта вера в Пекине не получила. И хотя к ним хорошо относились, они не пытались навязывать какие-то свои веры, свои положения, в отличие от, например, католической миссии, с которой достаточно сложные были отношения. Вот эта вот большая культурная деятельность, направленная на изучение Китая, нередко они выполняли определенные дипломатические миссии. Вот. Ну, я уже упоминал то, что были собраны коллекции студентов, которых туда посылали, им предлагали изучать китайский язык, из вот этих членов китайской миссии выросли вот эти прекрасные специалисты по Китаю в 19 веке. Это упоминаемый мною отец Иоакимов Бачурин и Палладий, создатель русской системы транскрипции китайского языка и создатель школы синологии, и Васильев, будущий академик, и многие другие. То есть деятельность была не столько религиозной, религиозное, сколько культурное. Но думаю, что вот многие положения православной религии, в общем-то, не противоречат китайским представлениям об этике, о нравственности, о задачах жизни человека. И думаю, наоборот, вот многие положения православной веры, ну, вполне соотносятся с теми принципами этическими, из которых исходят китайцы в своей повседневной жизни.
Общеизвестно, что вот после начала Первой мировой войны достаточно большое количество китайских рабочих оказалось в России, потому что нужно было кому-то работать, в частности, в кизель на шахтах, на штольнях Кизиловского угольного бассейна. Многие остались здесь, в России. Вот это тоже, видимо, каким-то образом отражается и в литературе? Или вам сложно?
Ну, в литературе это отражается. Если мы поглядим литературу 20-х годов, то там нередко появляются персонажи китайцев, в том числе и участники революционного движения. Так что это явление было, существовало. Более того, оно развивалось, поддерживалось в разные периоды. В 60-е годы, во время Великой дружбы России и Китая, в Советский Союз приехали китайские рабочие, которые осваивали новые рабочие профессии. У них была задача двоякая. С одной стороны, они помогали Советскому Союзу, потому что после войны еще испытывался недостаток в рабочей силе. А с другой стороны, они сами осваивали рабочие профессии, которые были нужны для Китая. Такие рабочие проживали и в Перми, в Пермском крае, и вот их жизнь, их быт, изучением ее занимались наши историки и даже опубликовали целую книгу о жизни китайских рабочих в Перми. И, кстати, некоторые из них остались, вошли в культурную жизнь Перми. Дети у них уже активно участвовали в жизни нашей, учились в университете, работали в университете. Это тоже особая страница российско-китайских отношений.
Угу. На сегодняшний день, вот если мы уже немножко от литературы переходим, но все равно же литература позволяет нам понимать жизнь, в первую очередь.
Да, конечно.
Отходим немножко к ситуации в жизни, мы видим там Дальний Восток, мы видим огромное количество, вплоть до Новосибирска, фактически городов-спутников рядом с нашими городами, и многие высказывают такое предположение, что всем здесь в России пора уже изучать китайский, что скоро мы станем колонией Китайской Народной Республики.
Ну, здесь есть очень верное соображение. Китайский язык действительно изучать нужно. Это один из самых распространенных мировых языков в настоящее время. И это язык необычный, который, в общем-то, в чем-то воздействует на его носителя, определяет некоторые особенности его сознания. А с другой стороны, я думаю, что такой прямой опасности колонизации, в общем-то, нет. Китайские люди – это патриоты своей страны, и прежде всего они думают о своей стране. И с другой стороны, это взаимодействие как раз может очень многое принести для Китая и России. Россия и Китай в чем-то дополняют друг друга и в географическом плане, и в культурном плане, в плане промышленности. В Китай, например, не очень богат полезными ископаемыми и энергоносителями. В России положение в этом плане гораздо лучше. Нужно только правильно выстраивать взаимоотношения между странами, понимать цели и задачи каждой страны, проявлять уважение к культуре, лучше знать друг друга, больше общаться. И это взаимопонимание, я думаю, сможет создать вот такое хорошее взаимовыгодное сотрудничество, которое может быть и в промышленной сфере, и в культурной, и в образовательной сфере.
Тем более, что в Перми, в общем-то, есть достаточно такие яркие примеры, когда именно из Китая выросли целые, там, целые предприятия. Имеется в виду, вот в данном случае, я говорю о Глебушинах. То есть, вот эта чай торговля, которая, в общем-то, начала развиваться через Кяхту, уже все дальше шло в Пермь, позволило, в общем-то, промышленникам Глебушиным стать первыми в торговле чаем в России. Вот это, мне кажется, тоже очень интересное такое направление.
Да, в Китае есть программа, в которую мы хотим сейчас войти. Она так и называется «Великий чайный путь». Это на изучение этого великого чайного пути в Китае выделены большие средства. И дело в том, что китайцы знали вот этот великий чайный путь до пограничных городов, вот до той же Кяхты, которую вы упоминали. А дальше чай шел множеством путей, дорог, в том числе и через Кунгур проходил. Насколько я знаю, в планах Китая организовать серию фильмов об этом великом чайном пути, в которых будут показываться города России. В том числе, насколько я знаю, они планировали подключить к этому и наш Кунгур, и Пермь. В этой серии фильмов представить нашу культуру.
Тем более, что эти чайные традиции в Китае – это не совсем просто чаепитие, а это же и такая достаточно интересная церемония, в том числе описанная хорошо и в китайской литературе.
Да, есть русская церемония, она более простая и нами частично утрачена, а есть китайская церемония, и она тоже в какой-то мере в Китае утрачена, но действительно описана в литературе и может быть сейчас воспроизведена.
Насколько я понимаю, в том числе вот эта чайная история, это история еще и войны между Китаем и фактически Великобританией за право поставлять чай. Потому что вот как раз революция в России 1917 года, она несколько выбила Китай с этого бизнеса, с этого направления. И как раз чай начали завозить большей частью из британских колоний. Вот. Тут тоже очень интересное такое противопоставление Востока и Запада. Вот он тоже протекает через Пермь. Фактически получается так.
Да, да.
Если мы говорим еще о каких-то вот таких контактах Перми и Китая, какие еще можно привести вот примеры, может быть, в том числе и отраженные в литературе?
Ну, Пермь вот отразилась в воспоминаниях тех людей, которые приехали из эмиграции и оказались в России после Китая. Вот, например, могу упомянуть профессора Георгия Георгиевича Сильницкого, который приехал из Шанхая в Пермь, поступил студентом в университет, закончил его, потом уехал в аспирантуру в Петербург. В Перми тогда не было филологической аспирантуры на факультете. Сейчас это известный ученый, специалист по языкознанию. Он заведовал кафедрой в Смоленском университете. Сейчас является почетным профессором университета. Недавно мы опубликовали первых две части его воспоминаний о жизни в Шанхае и о жизни в Перми. Мы опубликовали эти книги, и они имеются также и на сайте университета в электронной библиотеке. Это пример как раз изображения Перми вот глазами недавнего русского, который только что приехал из Китая. Ну и другой аспект, это уже новая история. Сейчас у нас довольно много обучается студентов из Китая. С одной стороны, мы стремимся внедрить китайский язык в учебный процесс, предложить его сейчас как язык второй, а в некоторое время, может быть, даже и первый для изучения студентов, причем разных факультетов, не только нашего филологического факультета или факультета иностранных языков и литератур, но и такого факультета, например, как экономического. Для современного экономиста, думаю, знание китайского языка просто необходимо. Это одна сторона процесса. С другой стороны, мы обучаем русскому языку китайских студентов, и их количество у нас увеличивается. В этом учебном году.
Наблюдаете тенденцию, при которой китайцы с все большим и большим интересом всматриваются в Россию?
Ну, по сути дела, да. Вот у нас сейчас, в этом году учебным истекшим обучалось на факультете около 50 китайских студентов, которые изучали русский язык. В этом, в следующем учебном году их будет уже около 100. Это студенты-бакалавры, магистры, аспиранты. Они, кстати, выбирают темы своих работ, нередко направленные на изучение взаимодействия как раз России и Китая, взаимодействия русского и китайского языка, взаимодействия русской и китайской литературы. Например, в этом году у нас было защищено несколько интересных работ студентами-бакалаврами и магистрами. Например, «Пушкин и Китай» – одна работа, другая – «Чехов в Китае». Ну и количество таких работ, в общем-то, увеличивается. Аспектов здесь очень много, которые раскрывают взаимодействие двух наших стран.
Вы говорите, когда об обучении китайскому, но современный китайский, он делится на несколько как бы диалектов, то есть вы в данном случае преподаете пекинский.
Да, конечно. Конечно, прежде всего необходимо знать пекинский язык. Диалектов в Китае очень много, и они существенно отличаются друг от друга. Но, в принципе, сейчас все китайцы говорят на пекинском диалекте, и изучать, конечно, нужно прежде всего его.
Ну, тут как раз, вот, если мы проводим параллели, очень интересно. Смотрите, получается, на севере Китая очень трудно понимает то, что говорят на юге Китая. В то же время вот огромная страна, такая как Россия, да, растянутая с запада на восток, любой русский, ну, житель России, хоть в Владивостоке, хоть, не знаю, там, в Пскове, отлично друг друга понимают. Вот это тоже интересная такая интегральная штучка.
Ну, это связано с особенностями китайской истории, китайской культуры. Китай, в общем-то, сложился из нескольких разных государств, в которых говорили немного на разных диалектах одного языка. Вот эта изолированность в определенном смысле в Китае сохранялось долгое время. Китайское население проживало достаточно стабильно на одном месте. Подвижными были чиновники, которые переезжали из одного региона в другой регион. Эти чиновники присылались из Пекина, и говорили они на пекинском диалекте. И те, кто имел с ними дело, должны были его, этот диалект, понимать. А население предпочитало говорить на своем родном диалекте. На этом диалекте создавалась и определенная литература, на этом диалекте функционировал народный театр. К тому же китайская письменность, китайские иероглифы, не дает прямого указания на то, как эти иероглифы нужно произносить. Поэтому письменность была единая, а произносились эти иероглифы в разных регионах по-разному. И большой проблемы, в общем-то, это не представляло. Каждый китайский регион, он как бы культивировал свой тип культуры, свою кухню, свои определенные виды искусства. И вот какого-то такого нивелирования долгое время не происходило. Вот даже и сейчас, если взять тот же Шанхай. Шанхайцы в своем кругу, когда собрались именно коренные жители Шанхая, предпочитают говорить на своем диалекте, хотя они понимают то, как говорят пекинцы, большая часть из образованных людей, по крайней мере. А Шанхай находится от Пекина примерно на таком же расстоянии, как Пермь от Москвы. Если же приехать, например, из Шанхая в город Суджоу, это расстояние примерно такое же, как от Перми до Кунгура, немногим менее 100 километров, то уже и шанхаец может половину не понять того, что говорят в Суджоу. С одной стороны, это определенная проблема, я думаю, для страны, но с другой стороны, это и сохранение вот такого многообразия культурного, которое, ну, все равно не поддается нивелировке. А богатство культуры – это именно богатство ее, это ее многообразие. И культуры идут, в общем-то, разными путями. Потому-то я говорил, что путь китайской культуры – это путь несколько иной, не похожий на путь русской культуры. В том числе одна из особенностей ее – это сохранение вот этого многообразия региональных культур. У нас ведь тоже, кстати, сейчас повышается интерес к нашей региональной культуре, культуре каждого региона. И я думаю, вообще интерес к сохранению регионального – это тенденция, которая направлена против глобализации. Есть тенденция глобализации культуры, к ее нивелированию, а есть и противоположная тенденция – это к сохранению своеобразия данного региона. И на определенном этапе, в определенном месте может возобладать та тенденция, а в другом месте может возобладать иная тенденция. Но они не существуют одна без другой.
Спасибо огромное. Надеюсь, нашим слушателям, по крайней мере, мне точно было интересно погрузиться немножко вот в такие вот связи Китая и России, немножечко узнать побольше об этом. Спасибо вам огромное.
Все хорошо.
До свидания.